Фокусник из Палермо.
«Так что там, — говорит твой рыжий хозяин, — о зарплате?» Никак не унималась бабуля, сверля меня нетрезвым взглядом. «Смотри мне в глаза, мальчишка. Где деньги?»
«Ньютон шестикрылый.
Не выражайся при старших. Эдмунд Алистер Кроули.
Сейчас меня называют Майкл. В тысячный раз устало повторил я.
Я же принес вам 0,50 и 6 пенсов.
Это жалкая мелочь. Тут ведь у него как это... Как этот секретарь, да? Секретари всегда знают много тайн про своих господ. Где этот твой лис хранит свои деньжищи? Поди под кроватью в мешке или, может быть, в каком-нибудь сейфе. Ты выяснил, где он прячет ключ? Не ломайся, ты должен. И еще виски? Ха, наливай. Поухаживай за родной бабушкой, смазливый недоносок.
Пожалуй, это был единственный способ перевести разговор в другое русло. Я навещал бабулю раз в неделю, иногда реже, но каждый визит был обязан приносить ей деньги, обещанные моим учителем, и бутыль крепкого алкоголя. Поскольку она все лучшие годы жизни провела в порту, ожидая мужа-боцмана из плавания, то бренди или бурбон считала детскими напитками. Самый крепкий, дрянной неочищенный виски, чтоб сшибал с ног не хуже конского копыта за один стакан, вот пойло, достойное истинной британской женщины, уверяла она. В конце месяца месье Ренар щедро выплачивал ей двойное жалование за мою работу, так что бабуля быстро стала считать это еженедельной оплатой. Наш дворецкий Шарль пару раз навещал ее, они были старыми приятелями, хотя оба категорически отказывались называть истинные причины столь странной для меня дружбы. Но и ему не удавалось пристыдить ее. Последнее время бабуля четырежды намекала мне на нехватку денег и на мою обязанность обеспечить ей достойную старость посредством ограбления моего наставника и последующего бегства в Мексику, пока она тут честно сторожит похищенное золото до моего возвращения. Не представляю, какой 4-летний ребенок купился бы на такую чушь. Когда она уже стала клевать носом мимо стакана, я накинул плащ, надел шляпу и вышел под осенний лондонский дождь. Шумная банда Большого Вилли не досаждала мне. После того, как я дал им отпор и, более того, вступился за их вожака, избитого хорьками, меня стали уважать на районе. А это, надо признаться, кое-чего достоило. Брать кэп не имело смысла, как и не было лишних денег. Лис всегда оставлял мне кое-что на карманные расходы, но основное секретарское жалование регулярно поступало в банк на мой счет, воспользоваться которым я мог не раньше достижения 20-летия. Возможно, это было разумно. Подросток в 14 лет не всегда знает цену деньгам. Слишком много искушений предоставляет старый добрый Лондон. Я шел в легкой задумчивости, и разум мой не был занят юношескими комплексами или мечтами о веселой француженке Кристи, племяннице нашего дворецкого. Как ни странно это звучит, но мне казалось, что я почти нащупал новое усовершенствование для своей электрической дубинки, позволяющее игле пробивать даже плотные одежды. Ранее можно было надеяться лишь на точность выстрела в лицо, шею или кисти рук преступника. А это существенно понижало значимость моего изобретения в его практическом применении. Кажется, я понял, как можно закручивать иглу, придавая ей винтообразное движение, и это гарантированно позволило бы... У нашего дома, в престижном районе близ Тауэрского моста, скопилось сразу 6 кэбов, едва ли не перегородив улицу. Пресвятой Электрод Аквинский, что же произошло? Меня не было 2-3 часа максимум, а тут уже целое столпотворение. Я протолкался между ржущими в прямом смысле кэбманами на тротуаре и быстро постучал в дверь. Шарль открыл не сразу, меня он всегда заставляет ждать, я же не хозяин. «Что-то случилось?» — спросил я с порога.
«Месье ждет». Не размениваясь на объяснение, сухо бросил он.
Я послушно снял плащ и переобулся в домашние туфли. Видимо, действительно происходит нечто важное. В гостиной было полно народу. Я вежливо поклонился Хагерту и Гавкинсу. Другим меня представил мой учитель. «О, Майкл, наконец-то! Мы все ждали тебя.
«Джентльмены, этот мальчик – мой помощник и секретарь. Прошу любить и жаловать».
«Не слишком ли он молод, Ренар?»
– фыркнул пожилой господин с красным и испитым лицом и синеватыми прожилками на носу.
«Не завидуйте, мистер Стокер», – вступился за меня инспектор.
«Я отлично знаю мальчишку. Он не раз помогал Скотланд-Ярду в самых сложных делах». «Да ему от силы 10-12 лет», – раздраженно ответил тощий тип в дорогом модном пиджаке с манжетами, испачканными мелом. «Что он может? Попросить у мамы молочко?»
«Заткнитесь», — обернулся к нему сержант, даже не показывая клыков. «Если бы не хозяин этого дома, вы бы все пели совершенно по-другому, когда я лично затолкал бы вашу грязную шайку за решетку.
Что ж, господа, думаю, нам всем стоит перестать пороть горячку и с большим уважением отнестись друг к другу. Все помнят, ради чего мы тут собрались». Гости ответили «да» в разнобой и не в попад, но тем не менее. В Лондон приехал фокусник из Палермо. Надо ли объяснять, что это для всех нас значит?
«Разве что мне, сэр», — осторожно спросил я.
Присутствующие загомонили. Кто-то нервно рассмеялся, кто-то ворчал на то, что раньше дети были умнее и не лезли во взрослые дела, кто-то потребовал виски успокоить нервы. Тем не менее, месье Ренар преспокойно обернулся ко мне и самым вежливым образом ответил: «Ты прав, Майкл. Есть ситуации и моменты, о которых не грех упомянуть лишний раз. Хотя бы для того, чтобы освежить в памяти все риски. Итак, слушай внимательно, а лучше записывай». Наверное, было бы уместнее привести его рассказ в вольной версии пересказа, тем более что гости активно вставляли свои реплики и комментарии. Фокусник из Палермо считался самым неуловимым вором драгоценностей во всей Объединенной Европе. Собственно, это даже не была его кличка. Он менял имена, возраст и внешность, как опытный брокер скаковых лошадей. Просто одна из самых громких краж произошла именно в Италии, в городе Палермо, где он, представившись неизвестным восточным чародеем, давал частное представление на вилле Вансетти, одного из богатейших семейств юга страны, сделавшего сумасшедшее состояние на торговле оливковым маслом и производстве пишущих принадлежностей. Пользуясь беспечностью гостей на балу, он продемонстрировал им знаменитый фокус графа Калиостро с исчезновением драгоценностей и последующим увеличением их в эфирном подпространстве с помощью забытых технологий фараонов Древнего Египта под общие аплодисменты. Надо ли говорить, что шарлатаны хватились примерно через часа 4, уже под утро. Фокусник успешно исчез с драгоценностями на 500 000 фунтов. И хотя гастроли его проходили в России, Германии, Австрии, Франции, Румынии, Испании, Португалии, в крупных городах или частных замках, до сих пор никто не знал, как выглядит этот опасный мерзавец. Более того, несмотря на длинный шлейф блестящих ограблений, силы охраны законопорядка ряда стран даже не могли толком сказать, человек ли он или близкий к природе. Разнообразие костюмов и яркость масок делали его неузнаваемым. Его соучастники также ничего не знали о своем нанимателе. Единственное, что пока было незыблемым, так это тот факт, что при всей дерзости своих краж он ни разу не убил подглядывающего за ним домашнего хомяка или какого-нибудь мопса, пытающегося облаять незваного гостя. Это странное великодушие удивительным образом работало ему на руку, создавая имидж благородного вора-джентльмена. А щедрость выплат его вольным или невольным помощникам привлекала к нему людей, давая возможность фокуснику до сих пор успешно ускользать из лап полиции всех стран. «И вот теперь он в Лондоне», — заключил месье Ренар, внимательно следящий, чтобы все было запротоколировано как следует. «Инспектора Хагерта и сержанта Гавкинса ты знаешь. Позволь же представить тебе остальных гостей. Этот краснорожий невежа — мистер Стокер, самый крупный специалист по незаконному вскрытию сейфов».
«Я попросил бы».
«А вот тот худощавый тип в углу у камина, который только что запрятал в рукав нашу серебряную ложечку, мистер МакТревел, признанный гений карманных краж.
Да и не больно-то хотелось, дурацкая ложечка. Ну и сеньор Сальгари, капитан Карабинеров, того самого Палермо. Он любезно присоединился к нашему коллективу по просьбе семейства Ванцетти. Кстати, они весьма мстительные господа, потерявшие от рук фокусника не только деньги, но и престиж в обществе. Невысокий мужчина, лет 30-35, жгучий брюнет, с синими от бритья щеками, доселе вежливо молчавший, склонил голову. Четкий пробор, бриолин, острый взгляд делали его похожим на опытную и опасную ищейку. Даже строгий доберман в мундире казался рядом с ним добродушнейшим созданием. Согласитесь, джентльмены, что присутствие фокусника в Лондоне создает ряд заметных неудобств для всех нас. Именно поэтому я собрал вас вместе. Каждый из нас может быть крайне полезен, обладая обширной информацией в своей узкой сфере деятельности. Мы понимаем, что преступник не ездит со своей шайкой, предпочитая нанимать случайных людей на месте. И в этом случае он непременно перейдет хоть какую-то красную линию.
«Нам не впервой помогать полиции», — задумчиво согласился мистер Стокер, теребя мочку уха. «В конце концов, никогда не знаешь, куда тебя выведет кривая. Но по нашим правилам никто не обязан горбатиться за бесплатно».
«Согласен», — кивнул второй вор.
«Патриотизм патриотизмом, но пара фунтов в карман не трет.
Этот вопрос вы утрясете с инспектором Хагертом. Пока же целью нашего сбора является четкое разделение обязанностей, определение приоритетов и способы координации действий. Если у кого-то из вас есть предложение, на что может быть нацелен наш криминальный гость».
«Позвольте». Итальянец поднял указательный палец и, дождавшись общего внимания, произнес всего три слова.
«Яхта лорда Персиваля».
Карманник одобрительно присвистнул. Специалист по сейфам пробурчал что-то вроде «в самую точку, приятель». Инспектор достал платок, вытирая лоб, а сержант недоумевающе уставился на Лиса. Мой учитель задумчиво потер кончик носа лапой.
«Разумеется, я слышал, что когда-то он вывез из Индии самую большую коллекцию жемчуга, включая так называемую «черную Мадонну» величиной с воробьиное яйцо. Но разве она хранится не в его доме?
Позволите?» Столь же значимо продолжил капитан Карабиньеров. «Его высочество кронпринц Испании прибывает в Лондон завтра. Всем известно, что он фанат морского дела и большой ценитель драгоценностей».
«Инспектор?» — обернулся Лис.
«Все верно, Ренар, это не секрет. Информацию о прибытии высокого гостя просто не афишировали, это частный визит. Но он придет на яхту, там вообще будут все сливки лондонского общества».
Даже мне стало казаться, будто я что-то понимаю. В конце концов, если знаменитый вор прибыл в наши края, то, наверное, ему действительно проще сразу ударить в центр главной мишени, а не размениваться на всякую мишуру. Хватай лучшее, беги быстрее. Хотя признаем, что кража драгоценностей на яхте высокого лорда под серьезной охраной из бывших офицеров флота, злых и верных, как морские волки, представляется отнюдь непростой задачей. Тем более, если ты намерен уйти за борт вплавь, а на берегу тебя с распростертыми объятиями ожидает весь коллектив констеблей Скотланд-Ярда. А ведь там один ретивый сержант Гавкинс чего стоит. Ну и тем более, если за это дело берется лучший частный консультант лондонской полиции, за которым стою я с усовершенствованной почти электрической дубинкой наперевес. Уверен, что если фокусник из Палермо в курсе, что его здесь ждет, то он заранее откажется от своей безумной затеи. Но, к сожалению, мы-то все знаем, что он приехал не за тем, чтобы отступить. Спать в этот день мы легли поздно. Нет, правильнее будет сказать, что я лег на пару часов позже, чем обычно, но остальные еще сидели в гостиной, обсуждая крупные и мелкие детали предстоящей охоты. Пресвятой Электрод Аквинский. Да насколько же они все серьезно отнеслись к грядущей проблеме и были полны категорической решимости поймать этого неуловимого злодея. В этом смысле участие в нашей общей группе представителей уличного криминалитета тоже казалось вполне оправданным. Местные жулики отнюдь не были заинтересованы в столь жесткой и бескомпромиссной конкуренции. Фокусник умел вызывать напряжение. Я спал достаточно ровно. Разве что под утро мне приснился какой-то другой Лондон. Улицы были незнакомы, но более прекрасны, абсолютно чисты и полны веселых туристов, послушно бредущих экскурсиями, не сходя с маршрута в катакомбы Тауэра. Кажется, я искал свою бабушку, которая почему-то не оказалась дома, и почти нашел, но она уходила от меня под руку с моим же учителем, и черты ее лица постепенно сменялись размытыми чертами моей матушки. Это было сладко до слез, возможно, реальных. Я проснулся сам за минуту или две до побудки педантичным дворецким. Шарль, как всегда, был собран, гладко выбрит и невозмутим. 5 минут на умывание, месье Ренье ждет. Тренировки будут позже. Мне оставалось вознести мысленную молитву всем богам науки, электричества и пара за то, что сегодня утро начнется не с тумаков. Наверное, надо было бы добавить «увы», но тогда я этого не знал. Первоначально все складывалось совершенно чудесно. Умывание, свежая одежда, легкий завтрак в британском стиле, мой учитель, так и сыплющий шутками, осеннее солнышко, пробивающееся сквозь тонкие шторы. Прекрасный сегодня день, не правда ли? Как говорил Лис, слово строится из букв, книга из предложений, сюжет из деталей. Быть может, мне стоило бы обратить внимание на коробку из-под женской шляпки, на жакет, юбку и блузку, висящие на створке шкафа, 2 коробки из-под обуви с рекламой дамских салонов, небольшие круглые очки в изящной серебряной оправе, явно не на крупный нос мистера Ринара. Но я был слишком увлечен яичницей с беконом и горстью зеленого горошка, теплыми тостами с маслом и чаем с молоком. «Ну что ж, мой мальчик, надеюсь, ты сыт». В вопросе явно скользило утверждение на грани с нетерпением. «Вчера ты лег пораньше, должен был выспаться, потому что сегодня ты идешь на торжественный прием к лорду Персивалю. Прекрасные дамы, благородные мужчины, цвет общества, самые богатые семейства Британии, политики, офицеры, ученые, лица близкие к королевскому дому». «Правда?» — искренне удивился я. «Вот твой входной билет». Гербовая бумага, золотое тиснение, приглашение выписано старинным гусиным пером. На печати оттиск личного перстня лорда Персиваля. Мой наставник в недоумении сделал круглые глаза. «Что-то не так?» «Но, сэр, здесь женское имя». «С ним что-то не так?» «Аделаида Прокофьевна Ренье?» Слух почти по буквам с выражением прочел я, медленным взглядом обводя предметы женского туалета, так неожиданно появившиеся в нашей холостяцкой квартире. «Знаешь, мне показалось, что неуловимая нотка чего-то русского добавит тебе легкого шарма и таинственной интриги», — на минутку задумался Ренар, обмахиваясь пышным хвостом и придвигая к себе остывающий кофе. «К сожалению, мы не можем просто прийти на эту яхту в поисках злодея, которого никто не знает в лицо. Нам до сих пор неизвестно даже, человек ли он или близкий к природе. Поэтому сначала надо попасть на этот прием, осмотреться и сделать выводы. Вот тут, кстати, инспектор Хаггард и столь любезно помог с приглашением».
«Но, сэр, при чем тут я?»
«Право, странный вопрос. Как же мы могли не воспользоваться твоей уникальной внешностью? Шарль ранним утром поднял на ноги владельцев 3 магазинов на Пикадилли и позаботился о том, чтобы на этот раз ты выглядел соответствующим твоему статусу. Не хочешь его поблагодарить?» «Первое время я лихорадочно подыскивал цензурные выражения для хоть какого-то описания переполняющих меня эмоций. Найти сразу не удавалось, английский язык услужливо подсовывал мне лишь «дьявол, раздери» и «душу мою в пекло». Хотя сам учитель периодически мог ляпнуть что-либо особо выразительное на татарском. Мне пока так выражаться не позволялось. Но я рискнул. «Да раздери, лысый шайтан, грязными когтями пропитую печень того, в
чью пустопорожнюю голову, сходную с турецким барабаном, пришла эта веселая и блесоподобная идея, наконец-то сумел сформулировать я. Изумленный мистер Ренар уронил чашечку из-под кофе на ковер. Старый дворецкий уставился на меня так, словно я только что воткнул ему спицу в ухо. В комнате запахло грозой, но лично мне почему-то сразу полегчало. К тому же, согласитесь, попасть в числе гостей на яхту одного из богатейших людей Англии было действительно интересно. Не каждому мальчишке в 14 лет выпадает такой шанс, а женское платье — это, в конце концов, ерунда. Я ведь уже как-то играл эту роль, вслух подумал я и добавил. «Сэр, можно мне примерить обувь? Не уверен, что справлюсь с модным высоким каблуком». Лис молча кивнул Шарлю. Старик тут же взял себя в руки и раскрыл передо мною обе коробки. В одной были достаточно удобные ботинки на шнуровке, а в другой — невысокие сапожки из белой кожи на каблучке с бантиками на внешнюю сторону. Думаю, каждая пара стоила не меньше фунта стерлингов. Кстати, модная сине-голубая пара, жакет и длинная юбка с хвостом тоже идеально пришлись мне в пору. С размерами лысый дворецкий однозначно угадал. Ну, разумеется, подкладывать подушки и спереди, и сзади пришлось, без этого никак. Но если вы думали, что на этом все, так вот же нет. К моему неслабому изумлению, мистер Ренар достал откуда-то черный парик, сплетенный из натуральных волос с длинными завитыми кудрями. В свое время я пару дней блистал в нем на знаменитом венецианском карнавале, мечтательно улыбнулся лис, и зеленые глаза его на миг затуманила поволока воспоминаний. Мне пришлось изображать Коломбину для того, чтобы поймать душителя, разъезжающего по каналам города в маске доктора. Занимательное было дело, как помнится. Будет случай, напомни, я как-нибудь непременно тебе расскажу, но сейчас просто примерь. Мне не оставалось ничего, кроме как послушно следовать его указаниям. Шарль, в свое время вы же гримировали трупы в морге?
Да, месье.
Тогда будьте так добры, помогите Майклу с косметикой. Как говорят у нас в Париже, но создают богинь лишь грим до расстояния. Я молча терпел все надругательства над моей бедной физиономией. Результат в виде зеркального отражения разил наповал. На меня смотрела румяная, толстогубая, черноволосая красавица с пронзительными голубыми глазами в обрамлении длиннющих ресниц.
«Что за типаж, старина?»
«Думается, это кубанская казачка, месье», рассеянно пожав плечами, наугад определил дворецкий. Ренар на минуту задумался, а потом решительно потребовал добавить мне бледности в щеках и зеленоватые круги под глазами. «Так носят в Санкт-Петербурге. Сколько я знаю шалуна-сатира лорда Персиваля, он ни почем не устоит».
«В каком смысле, сэр? Тебе нечего опасаться, мой мальчик». Абсолютно безразлично бросил лис, даже не глядя в мою сторону.
«Особы твоего уровня не ходят на светские рауты в одиночку. Я буду рядом, как твой верный слуга, лакей, дворецкий или мажордом. Очень старый, беспомощный шотландец с трясущимися от пьянства лапами и вечно все забывающий. Особенно то, куда ему не следует совать нос. В общем, как вы совершенно правильно поняли, в полдень из нашего дома под моросящий лондонский дождь вышли две фигуры. Эффектная молодая девица, самых юных лет, слегка широкоплечая, но с выдающимся задом и впечатляющим бюстом, в платье, застегнутом под горло, и мужском макинтоше на плечах. За ней следовал очень немолодой лис из близких к природе, совершенно седой, сутулый, опирающийся на толстую трость, из-за явного прихрамывания на правую ногу. Так мы и сели в кэп.
«Куда прикажете, леди?»
«Порт!» — кротко скомандовал я совершенно не девочковым голосом. Впрочем, кони мало чему удивляются. И соловый жеребец с белой звездой на лбу лишь поправил котелок на голове, перебирая рычаги. Кэп пустил пар, колеса двинулись вперед, грохоча железом по булыжной лондонской мостовой. Я вновь вспомнил о своих планах предложить конскому профсоюзу оббивать колеса толстым каучуком или полосами резины. Песен мы не услышали, на этот раз возница скорее ритмически зачитывал странные стихи или некие шаманские заклинания на зооморфную тему.
Вороне как-то Бог послал кусочек сала. На дуб взлетев, ворона так сказала: «Будь это сыр, хотя б санкционный, я б стрескала его, не будь вороной. Но ведь на сало в Нашинском лесу можно попробовать поймать лису. И ежели сестрица при красоте такой заглотит сало вмиг, так можно труп потом продать в селе на воротник».
Сюжет был довольно длинный, полный сомнений и душевных метаний, взвешиваний за и против, вывода экономической выгоды и морально-этических потерь. Но в конце концов птица вроде бы пришла к какому-то решению. Вот только именно в этот момент мы и доехали до линии порта. Платил лис, шепотом выяснив, чем кончилось дело, но так и не сказав мне.
Большущая яхта благородного лорда Персиваля показала нам свои флаги еще издалека, поражая своими габаритами и гармонией форм. Во-первых, она была двухпалубная и на паровом ходу. Во-вторых, на ее корме уже рассаживался оркестр, там вполне можно было устраивать балы в стиле марлезонского балета. Ну и в-третьих, именно туда направлялись несколько десятков гостей, ни капли не скрывая нетерпения и завистливых вздохов. Пресвятой Электрод Аквинский, слухи о традиционной британской невозмутимости терпели полный крах. Судно стояло у пристани, но добраться туда в карете или кэбе было невозможно. Как минимум с половину мили надо было идти пешком. Поэтому я шел вперед, выпитив подушку, подметая хвостом юбки мостовую и деликатно цокая каблучками. След вслед за мной прихрамывал старенький седой лис-камердинер в черной рубашке со шнуровкой на груди, длинном килте в красно-зеленую клетку, держащий раскрытым никому не нужный зонт и рассеянно поглядывающий по сторонам. Он едва передвигал ноги, его глаза слезились, из груди свистело, и под укоризненными взглядами прохожих я пару раз просто пытался вырвать у него зонт, чтобы нести самому. Но мистер Ренар жестко пресекал все мои попытки нарушить нашу маскировку. Дело превыше всего. Комплексы и мораль отложим куда-нибудь на потом.